Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. У микрофона Анастасия Аношко. И вы не поверите, я сегодня у себя в телеграм-канале дала анонс на стрим, потому что мы теперь стримим все наши программы. И угадайте, что? Бог Ютьюба меня не любит. Вот как у меня был собственный опыт какой-то, я пыталась запускать стримы, они у меня не запускались. Это очень сложно. Вот Милстрой сегодня получил 6 месяцев, исправительных работ за то, что нехорошо себя вел, девушку головой об стол бил. Вот, и теперь он, видимо, будет косить борщевик вокруг Москвы. Я не знаю, какие у него там исправительные работы будут. Но он смог в свое время, он научился настраивать стримы таким образом на YouTube, чтобы они шли там, где они заявлены. В этом смысле у нас теперь, у нас на радио работает специалист, но, видимо, какая-то планида именно, которая мне не светит, сработала таким образом, что стрим заявленный пока не начался. Тем не менее, я прошу всех подписываться на канал вот этот, вот «Говорит Москва», кириллица он набирается в YouTube, и тогда, ну что, что мы подождем, вы, во-первых, ждите, там много народу ожидает этот, на начало этого стрима. Ну, и если нет, то будем традиционно слушать меня через радиоприемник, да, или через что вы там слушаете, через приложение, через Safari, через что. И, да, и, в общем, мы начинаем, а там дальше будет видно. Роднина заявила, что отставка Черчесова не поможет сборной России. Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Государственной Думы Российской Федерации Ирина Роднина заявила, что отставка Станислава Черчесова не поможет сборной России по футболу и... Это сегодня на чемпионате КОМ. Сам Черчесов по сегодняшним новостям отказался от... у него по контракту ему полагались отступные. Я сейчас точно назову цифру. Сейчас. Черчесов отступные. 5 миллионов. Сейчас. Неустойка. Да, он от нее отказался. Секундочку. Я сейчас... точную цифру. Я сейчас просто, понимаете, я в них иногда путаюсь, в этих цифрах, и тогда получается нехорошо. Приходится поправляться. Да. Досрочное расторжение контракта, которое произошло, составит 300 миллионов рублей. Евроставка об этом сообщает. Вот, 300 миллионов рублей. И он как будто бы отказывается их брать. Вот такая вот история. Он поблагодарил всех. Дзюба поблагодарил Черчесова. И российская газета вчера в своем телеграм-канале запустила голосование. Очень интересно. Вы знаете, что в телеграме, когда каналы запускают голосование, изменить там ничего нельзя. Вот ты его запустил, ты можешь его только обнулить, а скорректировать вопросы невозможно. И они сделали такой опрос. Кто будет главным тренером сборной России? И там, значит, вариантов. Вариантов невероятно много. Валерий Карпин, Юрий Семин, Сергей Симак. Я все эти фамилии, я не отношу. Отношения не имею к футболу, но их все знаю. Леонид Слуцкий, Владимир Петкович, Яхим Лев, Андре Виллаш-Боаш, ну, тут я уже начинаю путаться, и два раза в конце другой российский тренер и другой иностранный тренер, и другой иностранный тренер, я думаю, что все имеют в виду Гуса Хидинга, ну ладно, 23%. Это самое большое, за всех, все остальные менее 20%, это вариант предпочтительный для читателей российской газеты, там все-таки подписчиков, ого-го, 35 тысяч человек, а в опросе приняли 817 тысяч человек. Поэтому, друзья, я предлагаю коротко обсудить эту тему, значит, там такая версия, что, мол, какого тренера не поставь, наши Аболтусы, это вот, ну, Аболтусы, это, по-моему, я увидела это слово в интервью Родниной на чемпионате КОМ. Но я сейчас не берусь, не буду вам зачитывать отрывки. Смысл в том, что, мол, будет тяжело любому тренеру с нашими ребятами работать. И тут возникает вообще большой вопрос о роли, в принципе, тренера в жизни футбольной команды. Да? То есть она, видимо, очевидно, наверное, велика, но... Что важнее? Что важнее? Замотивированность этих спортсменов, их что, культурный код, их злость, их зарплаты, их таланты. Что важнее? И как тренер, что он должен сделать, вот на ваш взгляд, вы большие специалисты по футболу, я знаю, практически все. Я знаю, что все большие специалисты. Что, где ему надо подкрутить, где ему надо, что нужно улучшить в нашей команде новому тренеру, который еще не выбран, не приглашен, не назначен. А я думаю, что, конечно, конечно же, Черчесову, значит, его попросили в отставку, наверное, имея в виду, что уже нашли какую-то замену, я так думаю. Потому что некоторое время, буквально до последнего, все думали, что Черчесов сохранит свое место, и что провал еще не повод для отставки, и что все это, значит, как-то можно, значит, что самое главное не это в этой жизни и так далее, надо с благодарностью относиться. 7373948. Прошу специалистов по футболу позвонить, высказаться. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Дмитрий, Москва.
Да, пожалуйста.
Ну, я небольшой специалист по футболу, скорее по хоккею. И выскажусь так. У нас как в басне. Вы, друзья, как не садитесь, все футболисты и хоккеисты не годитесь. А причина в том, что у нас огромные проблемы именно в детском спорте. Потому что таланты часто не пробиваются по причине дороговизны детского спорта. Вот, например, собрать ребенка-хоккеиста стоит неимоверных денег. Более того, родители платят взятки тренерам для того, чтобы дети попали в команды, и платят потом, чтобы попадал ребенок в основной состав. Это действительно большущая, огромная проблема. У нас выбиваются не те, кто талантлив, а те, у кого деньги есть. И в такой ситуации ничего хорошего не будет в ближайшее время. Вот я вам приведу в пример американскую систему подготовки хоккеистов, детского хоккея.
Давайте.
Они за последние годы сделали огромный скачок. Раньше с ними просто не считались. А сейчас это одна из сильнейших сборных.
А за счет чего? У них что, штаты финансируют? Ну, как это происходит? Почему там скачок,
а вы не знаете,
как там работает?
Подробности. Я знаю, что они действительно совершили гигантский скачок, и они продвигают тех детей, кто талантлив, а не тех, кто может заплатить и купить дорогостоящую экипировку.
Ну, зная там... Спасибо вам большое за звонок. Не знаю, мне кажется, именно в Соединенных Штатах там все исключительно с точки зрения у тебя есть деньги, у тебя нет денег, то есть там и с медициной, ну, в смысле, со здравоохранением так построено, и там очень много проблем именно в этой связи, что богатые люди там могут многое, и очень много бедных людей, и они там тоже ограничены. Ну, смотрите, мы принимаем, на самом деле, сообщения на Телеграм, нам можно и писать, и звонить откуда угодно, со всего мира. Я знаю, что нас слушают за границей, я точно это знаю, потому что я смотрела географию своего Телеграм-канала и подкаста, и там огромная география, ну, практически весь мир, а я знаю, что это точно почти все слушатели говорит Москва, поэтому в США университеты бегают за спортивными ребятами, ну, у нас тоже в какой-то степени, да, и Алла пишет, Алла из Северного Тушина пишет, внимание к детскому футболу не поможет, ну, не наш это вид спорта, не дано, говорит ее подруга, тренер, подруга Аллы. Я могу вам заметить, что я слышала, я видела буквально, что оказывается, ну, я не знала об этом, пока у меня не появились собственные дети, которых я стала там водить и пристраивать куда-то, ну, чтобы они там хотя бы в рамках физкультурного развития, значит, куда-то ходили, занимались. Ну, а если пойдет, то, конечно, мы были бы не против, если бы был спорт, ну, большой спорт под вопросом, но в целом хорошо, да, это как-то там воспитывает дух. Есть понятие, например, плавучести человека, ребенка, и тренеры его между собой используют. Вот в спортивных школах они же там с детства, с малых лет там набирают этих детей, и они смотрят на плавучесть, это которые пловцы, на прыгучесть. Это те, которые с прыжками, там, легкая атлетика. Вот у нас тут недалеко от моего дома есть спортивная школа, которая занимается прыжками. Там есть и батутный, причем спорт, прям как спорт. Прыжки там в высоту и так далее. Они смотрят прыгучесть. Вот ты привыкнешь к ним ребеночка, они смотрят, он вверх, прыг-прыг. И моему самому спортивному из троих детей мальчику, которого мы думали, что его там... Я вела его исключительно, чтобы он научился технике безопасности, думала, потому что эти батутные центры, там столько травм. И я думала, ну, пусть он... хоть если даже достижения не будет, но походит, позанимается, поучится, как надо прыгать. И вот его попросили попрыгать, и тренер так в сторону сказал, низ тяжелый, все, не взяли. Низ тяжелый, не взяли. То есть какие-то такие вещи, которые тренеры видят в самом начале, в детстве прямо. Насчет футбола, не знаю, я вижу огромный интерес у детей. Это абсолютно дворовый вид спорта. Все мальчики бегают, играют в футбол. Более того, очень многие сейчас... Я не знаю, как было раньше, вот сейчас, вот в текущий момент очень многие дети ходят на всякие разные занятия по футболу. Футбольных школ огромное количество в Москве, я не знаю, как в других городах. И во дворе, на площадке начинается сегрегация. Практически как привитые и непривитые у нас с вами во взрослом мире. Кстати, да, прививайтесь. кто ходит, кто не ходит, кто не занимается футболом, потому что видна сразу разница на поле. Когда они все выходят играть между собой, видно, кто занимается, кто не занимается. Кто не занимается, у кого нету этой подготовки, каких-то элементарных навыков, там же там техника же какая-то там, щечкой там бить, не щечкой, там какие-то свои эти, вести мяч там куда-то, что-то. А вот те, кто не занимается, они тут же как бы их не, ну, и они не популярны тогда, они как бы их там начинают гнобить, там делать им замечания, гнать с поля уж, если там начинает совсем мешаться, вот, и это прям повод, и я вижу какие-то там периодически слезы, давай, там, меня в футбольную школу, я тоже хочу играть в футбол, а это же, а я-то понимаю, что это сложнейшая, причем командная игра, даже не индивидуальная, речь не, даже не о способностях одного человека, речь о какой-то стратегии или о какой-то тактике. В общем, у меня вопрос про тренера к вам был, на самом деле. Черчесова больше нет, он не тренер сборной. Кто теперь? 7373948, наш прямой эфирный номер. Кого вы прочите? Расскажите, если вы разбираетесь в этом вопросе. Почему-то нам звать Юрий Николаевич, восхитительный. Юрий Николаевич, это вы?
А, добрый вечер. А кто был тренером у киевского «Динамо», играющего с германской командой во время войны? Никого не было. Тренер не нужен, а нужен совокупность факторов, влияющих на внутренний стержень игрока.
А что же это, Юрий Николаевич? Юрий Николаевич сказал и самоудалился. Тут, я думала, уже Губерниева его надо звать. Он же у нас большой специалист по школам футбола. Я думала, сейчас какой-то такой вопрос будет заковыркой, как от Губерниева Бузовой. Но нет, Юрий Николаевич просто высказался в том смысле, что нет стержня какого-то. Вот нету какого-то стержня, воля к победе. Хотя, ну, спорт и спортсмены, и особенно спортсмены такого уровня высокого, да, которые так, такие контракты имеют, наверное... А я знаю точно, что это какие-то тренировки изнуряющие, даже если они кого-то стулом где-то в кафе кто-то ударил и отсидел и так далее, но все равно это какая-то, ну, это какое-то настроение, да, наверное, на победу, да, они все хотят быть первыми, ну, должны так хотеть. Чтобы был, к примеру, футбол, как в Германии, нужно следующее. У нас только 27 тысяч зарегистрированных футбольных клубов, и 8% населения в них играют. А у меня в шаговой доступности несколько стандартных профессиональных футбольных полей. А это вы, Дмитриус, находитесь в Германии, да? Вы находитесь в Германии. На моноколесо лучше самоката, пишет Анна. Анна, это что такое? Это у нас, наверное, какие-то старые сообщения. Я напомню, кстати, для тех, у кого все еще нет телеграмма, можете писать на смс +7 925 88 88 94 8. Анастасия, вы правда считаете, что футбол спорт номер один в России, и он очень сильно волнует россиян? Но я вижу, что волнует мальчиков во дворе. И это несколько игр, это стоп-земля и футбол. Ну, чем они... ну еще они прыгают на рампах, вот. Да, значит, это лонгборды, самокаты и скейты. И некоторые, да, вот у кого есть возможность заниматься хоккеем, хоккей сразу тяжелее на входе, потому что нужен лед. Там, конечно, есть масса тренировок и без льда. По сути, там то же самое, что футбол. И общая физическая подготовка, она нужна абсолютно везде. Поэтому, но все равно, хоккей чуть сложнее сразу. То есть нам нужна клюшка, нужно мундирование и так далее. Из того, во что играют дети на улице, это, да, футбол. И он был в мое время, я помню, квадрат. Я помню, я тоже очень хотела играть, меня не брали. Я говорила, ну, хоть я хоть постою у вас там в воротах. В итоге там стояла, но как-то не так. А сейчас недавно не хватало на поле у детей человека одного. Я думаю, дай-ка пойду растрясусь немножко. Я говорю, давайте я у вас постою на воротах. Сказала я, глупая, потому что я поняла, что я начинаю уворачиваться от мячей, вместо того, чтобы их ловить или отбивать, потому что я очень боюсь. Он твердый, он очень больно бьет. Если ты его как-то не готов принять какой-то частью тела, то тебе лучше там на поле вообще ничего не... В общем, я с позором, я была изгнана с поля и поняла, что все это очень сложно. А когда я пошла, сменила ворота на, значит, там, на защиту, я поняла, что даже практически не владея мячом, я все равно очень там... Ну, я там забегалась. То есть это такое действительно напряжение. В смысле кардио-тренировка такая, как это, аэробные нагрузки. Вот. А давайте проголосуем. Кому из слушателей интересен футбол? Пишет Алла. Как вы, Настя... Про квадрат вспомнила. Днями в него играли. Ну, конечно, конечно. Наверное, мы с вами были в одном дворе. 7373948. Давайте один звонок на эту тему и идем дальше. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер. Это самое... Я насчет...
Забыли, да, как меня зовут? Анастасия Эдуардовна.
Да. Я очень рад.
Благодарю за эфир.
этого тренера, как говорится, попросили в сторонку отойти. И еще бы я бы ему напоследок, как говорится, любимой фразы у нашего, как говорится, бывшего, вы поняли, пырым по копчику. В хорошем смысле слова.
Уже отставили его, все. Ладно, давайте тогда другую тему возьмем.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Все пропустили, а я заметила. Верховный суд России дал детальные разъяснения по поводу оскорблений. Это российская газета сегодняшняя. Значит, наказание за ругательство на открытой страничке в соцсети должно быть строже, чем за брань в частной переписке. Обратите внимание на это. В суде напомнили, что привлечь к ответственности за оскорбление очень просто. Знаете как? Это в прокуратуру. Вот так вот, представляете, вот так вот. И, значит, это пишет российская газета, там советуют, и там приводят пример. Значит, оказывается, даже голосовое сообщение, вы его сохраняете и идете в прокуратуру. Вы знаете, где у вас ближайшая прокуратура? Там межрайонная, например, или районная. Надо узнать. Детальное разъяснение по поводу оскорблений Президиум Верховного Суда России включил в свой свежий обзор судебной практики. Мы должны помнить две вещи. Первое. Что бы ни случилось, мы должны держать себя в руках и подбирать цивилизованные слова. Второе. Если нас оскорбляют, привлечь к ответственности очень просто. Но российская газета там не совсем профессионально, мне кажется, пишет. Она говорит, надо обратиться куда следует, и только потом через несколько абзацев пишет, что это прокуратура куда следует. То есть не полиция. Я бы так, наверное, будучи таким простым гражданином, подумала бы, что в полицию, но нет. И там приводится несколько примеров. В частности, вы фиксируете факт и пишете заявление. Некая О, используя принадлежащий ей мобильный телефон, записала голосовое сообщение из назначенного ей оператором сотовой связи абонентского номера. Зацените этот канцелярит. То есть из своего номера она отправила его посредством мессенджера некой Ша. Рассказывается в обзоре Верховного суда России. В данном сообщении О с использованием ненормативной лексики высказала недовольство организацией Ша фотосессии воспитанников детского сада, чем оскорбила последнюю. Дальше российская газета включается и пишет. История умалчивает, что было не так с фотосессией. Но за то, что гражданка О выбрала неправильные слова для выражения своей мысли, ей пришлось заплатить штраф. Правда, наказание ей смягчили за то, что оскорбления прозвучали в частном порядке, то есть в личной переписке, а не у всех на глазах. А есть другой пример. На сайте роддома пациентка оставила плохой отзыв о враче, используя также там, значит, тут не написано, что, значит, и это другое наказание, значит, частное, от 3 до 5 тысяч рублей штраф. Я только не поняла, кому. Вот тут, если у нас есть юристы, пусть позвонят, разъяснят, кто знает. Может быть, судьи нас слушают, судьи. Или, может быть, прокурор нас слушает. Но это мировой суд. Прокуратура в мировой суд, конечно, отправляет эти дела, не в какой-нибудь другой. Если в публичное оскорбление от 3 до 5 тысяч или даже до 10. Президиум Верховного суда поясняет, значит, оскорбление... Новомодное публичное и частное оскорбление в мессенджерах, в соцсетях и в интернете, оскорбление одним человеком сразу нескольких, а также вопрос о малозначительных оскорблениях рассматривался. При этом под оскорблением можно подвести не только матерщину, но и сравнение с животными. И иные обидности, говорит член Ассоциации юристов уже России Артем Коростелев. И это все зависит от убедительности аргументов заявителя. Дополнительным доводом будет, например, заключение лингвистической экспертизы. Это уже нам слишком сложно с вами, правда? Например, рассказывает Верховный суд, некая М на сайте родильного дома разместила комментарий, в котором оскорбительно высказалась о враче А, сообщив пользователям сети о некачественно оказанных ей данным врачом медицинских услугах с использованием выражений, противоречащих общепринятым нормам морали и нравственности и унижающих честь и достоинство потерпевшей. За эту женщину... она уже как бы потерпела от врача. За эту женщину наказали по второму, более строгому пункту, ведь оскорбления были публичными. Человек имеет право выразить свое недовольство чьей-то работой, но для этого существуют сервисы отзывов. Я даже могу подсказать пару. Однако, отзываясь о ком-то, нельзя переходить границы. Одно дело, врач недостаточно квалифицированный, я недовольна, и совсем другое, врач полный и дальше нецензурный. Это пишет российская газета. Грань между мнением и оскорблением при составлении отзыва проста. Вот, надо говорить, что знаешь, и не то, что думаешь. Вот так. Вот вам полезна эта информация? Вы готовы пойти и наказать обидчика? Вас оскорбляют кто-то где-то? Например, в домовом чате, в родительском? Где это? Где вообще это возможно? Где обыватель может встретить оскорбление вот такого плана, чтобы действительно пойти и наказать обидчика? У вас такое случается? 7373948, наш прямой эфирный номер, наш телеграм, говорит МСК-бот латинскими буквами. СМС-портал для тех, у кого нет интернета, нет и ничего, кроме телефона, плюс 7-925-88-88-94-8. Игорь Новицкий пишет нам через телеграм. Добрый вечер, Анастасия. А, подождите, это про спорт. Ой, Господи Иисусе, у меня тут все слетело. Да, секундочку, сейчас придется как-то это все дело вернуть с сообщениями. Так. Ой-ой-ой, у меня все перешло на... Да, вот, наконец-то, спасибо. 7373948, был ли у вас такой опыт, и вот то, что вы сейчас услышали, что, оказывается, можно пойти в прокуратуру, нажаловаться, приложить скриншот, приложить заявление, приложить, может быть, файл. Я, кстати, не знаю, в каком виде, например, голосовые сообщения можно было бы прикладывать. Не представляю себе, на флешке, наверное, они, может быть. Но это же опасно, с другой стороны, что там прокурор будет флешку вставлять в свой компьютер. Алло, здравствуйте. Радио.
Еще раз, Анастасия.
Потише.
У меня по поводу оскорбления и общения с прокуратурой не было, но было общение с прокуратурой по другим, более серьезным вопросам. Я вас уверяю, они ничего делать не будут. Вообще.
Я знаю, у меня ваше тоже заявление... было общение. Да-да-да, они его теряют или что-то там такое. Но...
Они просто его игнорируют. Вам приходит бумажка какая-то там с уведомлением о том, что они приняли, и дальше все. Они не делают ничего ровным счетом, даже по более серьезным делам.
А какого рода у вас дела? Почему они не реагируют?
Ну, почему они не реагируют, я понятия не имею. Наверное, у них там более какие-то есть серьезные вещи, крышевание бизнеса там или еще что-нибудь.
Ну, расскажите, вот. По какому поводу вы обращаетесь?
Простыми гражданами они не занимаются.
Ну, какого рода ваши обращения? Они касаются чего? Жизни района?
Ой,
или
ну, интересно, так, скажите. Я что-то на память-то я даже и не вспомню, но вот в течение 2020 года я в прокуратуру обращался раза, наверное, 3. Каждый раз... Ну, в электронном виде через их сайт. Кстати, сайт у них позапрошлого века не принимает там определенные виды файлов. Вот, например, голосовое сообщение мне отправить им не удалось. Хотя вот у меня на телефоне все разговоры пишутся.
А что, кто-то может...
в популярном формате...
А вы куда-то
формате...
можете отправить разве голосовое сообщение в официальный орган? Через электронную форму?
Можно,
а вообще нет, файлы конечно. Можно прикладывать. Но обычно JPEG какие-то просят, не голосовые. Не,
ну, голосовые сообщения тоже можно отправить. Да? Например, в Федеральную антимонопольную службу можно, а в прокуратуру нельзя определенные файлы отправить.
Интересно. То есть да, еще и удаленно. Это интересное направление. Да, еще и удаленно можно жаловаться, товарищи. Не спускайте никаких обид, не впускайтесь ни в какие взаимные оскорбления. Просто идете, направляете в прокуратуру и ждете ответ. Скорее всего, они, конечно, наверное, делать ничего не будут. Но раз, видите, до Верховного суда дошли, причем разные эпизоды, они их рассматривают, значит, что-то иногда происходит. Серийные оскорбители тоже бывают. В пресс-службе судов Вологодской области российской газете рассказали историю 65-летнего Виктора. Как-то вечером пенсионер высказал в адрес соседки слова в неприличной форме. Мировой судья признал его виновным, а несколько месяцев до того он уже был оштрафован на 1000 рублей за оскорбление сына соседки. Так что система наказания за оскорбление отработана, пишет российская газета. Имейте это в виду. Вот я тогда сейчас мы останавливаемся, я прерываюсь, мы слушаем новости и после продолжим с другой темой.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Так, читаю новости с ленты. Байден с Путиным поговорили по телефону. Байден в разговоре с Путиным призвал Российскую Федерацию принимать меры против хакеров, использующих вирусы-вымогатели. Вот, значит, пресечение деятельности группировок, использующих вирусы-вымогатели, действующих из России... Вот, что он полон решимости продолжать борьбу с глобальной угрозой, исходящей от компьютерных программ-вымогателей. Байден полон решимости. Вот, но это я так просто читаю вам с ленты, что тут приходит. Это уже, наверное, завтра в прессе появится или не появится. Не знаю, у нас до сих пор газеты иногда уходят на выходные отдыхать или нет. Я когда-то обзоры прессы делала был, там у нас были чемпионы по отдыху, которые не выходили из длительных отпусков, только ко вторнику начинали сайты обновлять. Не знаю, когда мы про это прочитаем, но самый же оперативный способ информирования, вы, конечно, знаете, это Telegram. В Телеграме новости очень легко и хорошо читаются. И, значит, здесь в Телеграме подписывайтесь на «Радио говорит МСК». И я хотела сказать, да, что вот из Телеграма я, например, читаю прямо сейчас, вот свежее, в сообществах антипрививочников сейчас распространяется фотография, распространяется пост о 30-летней жительнице города Мурино, это, на самом деле, ну, Петербург, да, то есть почти, на самом деле, ну, Митин или что там, даже Химки. Но они там, то есть они как бы прилегают фактически к Москве, этот Мурино такой же. И она якобы умерла после прививки от COVID-19. В сообщении сказано, что это синдром... но я не буду читать это, потому что если это прочитать, J-O-P-A-E по-английски, да, если бы мы читали по-испански, было бы «хопая». Но «х» это иногда как «ж» читается. «Отвалиль». Это шутка, да, вы понимаете. А лицо, это лицо предпринимателя Илона Маска, ей прифотошоплено. Но распространяют антипрививочники и как бы их на это ловят. Но кто-то верит. Вот, я просто вас предупреждаю, что если вы вдруг это сообщение обнаружите у себя в домовом или в каком-нибудь родительском чате, родительские чаты затихли на некоторое время, но кто-то, промахиваясь, иногда туда шарашит фотографии какой-нибудь... Вот у нас сегодня куст малины, например, с огромным количеством малины кто-то запостил. Я так думаю, что это просто кто-то промахнулся, но тем не менее... В общем, вот, не верьте вот этой вот всей истории. Это малина. Девушка с глазами и лицом Илона Маска. Действительно, прифотошоплено. Все это шутка. Это утка, шутка. Но кто-то, наверное, верит. Далее, что у нас из новостей? Фонтанка сегодня сообщает о том, что... И у нас тоже на радио говорит МСК эта новость была. В петербургском крематории снова гробовой завал. Это заголовок такой... И что там, из-за высокой смертности в Петербурге, в крематории не успевают сжигать покойников из-за дешевизны, а это 50% от стоимости, значит, похорон. То есть если 100% это традиционный способ с погребением, там, выкапыванием ямы, там вот это все, кидаем землю и так далее, это стоит там сколько-то, X, кстати, сколько, я не знаю, сколько сейчас стоит похороны, то половину икса стоит кремация. И из-за вот этой вот стоимости многие родственники выбирают именно кремацию, но в крематориях нет холодильников, дорогие друзья, и там тоже стоит жара. Было странно, да, слышать от новостника, что в Москве плюс 30, и завтра плюс 30 и так далее. А количество, а смертностью как будто бы, говорят, усилилось. Несколько сотен гробов в течение недели ждут своей очереди на сжигание в петербургском крематории. Ритуальщики жалуются на то, что жара делает свое дело. Процессы, происходящие под деревянными крышками, можно определить по смраду, плотно стоящему на территории комплекса. Причины этого, как и в конце прошлого года, называют высокую смертность. Мощность крематория не рассчитана на такие объемы. Сотрудник одного из крупных ритуальных агентств, Александр, он просит, значит, не называть его полные данные, на днях пришел организовывать похороны в петербургский крематорий на Шафировском проспекте. Шафировский проспект. Я давно там не была. Какие-то новые проспекты появляются. Заказов сейчас, по его словам, очень много, и начальство и клиенты торопят. Родственники умерших петербуржцев хотят побыстрее организовать прощание, из-за дешевизны выбирают кремацию. Я хотела бы услышать, может быть, сотрудников наших крематориев, московских в смысле. Расскажите, как обстановка? Или, может быть, сотрудники фирм ритуальных, у нас все под контролем? Я-то думала, что все это хранится, откровенно говоря, не будучи как бы вовлеченной в эту историю. Я думала, что все это в каких-то холодильниках стоит. Но то, что там нет холодильников, для меня новость. Но то, что пропускная способность у них есть определенная, это понятно, что это, наверное, так. Действительно ли, есть ли у нас сейчас такая проблема? Вот Собянин говорит, что стабилизировалась ситуация, но, тем не менее, она там остается сложной. 7373948. Позвоните, расскажите, как у нас. Вот в Петербурге написали, что вот там проблема. Там не успевают, крематории не справляются с наплывом, значит, заказов. А у нас... В Москве есть ли такая проблема или нет? 7373948, пожалуйста, позвоните, расскажите. Телеграм наш говорит МСК-бот. Пишите смс плюс 7 925 88 88 94 и 8. Лучше не знать, сколько стоят похороны, лучше жить, пишет Алла. Ну, да, как будто бы, да, конечно, потом по факту, да, ты как бы сталкиваешься. У меня такой кадр из детства, я помню, я когда была маленькая, я приходила к бабушке, мы смотрели там с ней фильмы по телевизору, у нее были они там в программке отмечены, она ручкой отмечала, значит, мы садились, начинали смотреть, и там был такой кадр, я не помню, что это был за фильм, мне кажется, что он был черно-белый, где кого-то хоронят, и убиваются родственники над могилой, ну, и особенно какая-то женщина. Она плачет, 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 и сзади к ней как-то сбоку подходят то ли эти копальщики, то ли этот оркестр, который там сопровождал траурным этим маршем процессию. И он ей говорит, еще там что-то, денег. И она ему в этих слезах вот так вот кидает, вот так вот немножечко назад кошелек. И я помню, что меня так как почему-то потрясла эта сцена, и мне было объяснено, что вот когда люди находятся в таком состоянии горя, они не очень там как-то, ну, это не время для того, чтобы считать экономию какую-то или там как бы экономику процесса или сравнивать стоимость услуг. И в этот момент те, кто вот эти услуги оказывает, они как бы немножечко, может быть, пользуются, да, вот этим состоянием людей. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, Анастасия.
Да, здравствуйте.
Да. Добрый вечер. Вы знаете, как-то давно бабушка мне в детстве ругала, все часто помню, цит, помните такое, цит?
Что?
Вот, сейчас я только заинтересовался, а что ж такое? Вот большая израильская еврейская энциклопедия.
Цит?
Корона для антихриста. Отлита 2005
года. Корона! Все, мы приехали, дорогие друзья. Вот у нас надо, знаете, бывает, как это, так, вот это вот мистическое сознание, оно требует, конечно, какого-то, наверное, выхлопа. Я думаю, что в интернете, кстати, вот, к сожалению, на радиоволнах, я боюсь, что вы не найдете, да, такого ни формата, ничего, потому что это, ну, too much. Слишком, это как-то уже слишком, вот. Но всяких заговорческих теорий, их столько в интернете, господи, вам туда. Вам туда, здесь нет. 7373948. Так, да, это я, это почему не пятничная тема? Очень даже пятничная. В Москве задержаны двое подозреваемых в подделке документов о вакцинации. 7373948. Что про крематорий скажете? Действительно? Алло, здравствуйте, переполнено.
Добрый вечер, да.
Радио выключаем, говорим в трубку. Здравствуйте.
Да, смотрите, знаете, какая ситуация? Не то, что родственники в таком состоянии, они больше стесняются торговаться, либо думать о чем-то сравнивать, поэтому и пользуются. Человек все равно думает, что где-то там это очень дорого, но стесняется об этом сказать.
Угу. А вы работаете в этой отрасли?
Нет, я только слушаю передачу, об этом подумал.
Ага, понятно, понятно. Спасибо большое. Вот было бы интересно кого-нибудь от ритуального вот этого бизнеса. Расскажите, действительно ли сейчас наплыв? Чувствуете ли вы его? Да, вот интересно. Интересно было бы услышать, но, однако, я в то же время, пока вы пытаетесь дозвониться к нам сюда, еще расскажу, значит, про новости вакцинации. У нас сразу несколько было странных тем за последнее время, значит, за сегодняшний день, о том, что якобы прививка Pfizer способствует увеличению груди, потом там была грустный комментарий о том, что такое может быть, если лимфоузлы увеличиваются, да. Наши, ну, понятно, да, как работает эта история, это медийная машина, значит, есть какой-то повод, во всех редакциях сидят люди, которые там начинают думать, кому можно позвонить и взять комментарий на этот счет. Наши, значит, комментируют, что от нашей прививки такого быть не может, и лимфоузлы на такой степени расширяться не могут, но теперь... Значит, один из там высоких врачей из Саратовской области дал такой комментарий, что, мол, раньше там пить нельзя, да, Голикова говорила еще зимой, 42 дня, потом что-то там, да, лучше не курить, потом на солнце лучше не загорать, потому что иммунитет там, значит, понижается. Ну, иммунитет в любом случае у нас вот сейчас понижается, жара такая стоит, нехарактерная, да, организм не успевает отдохнуть, и мы не знаем, что там, как там на самом деле наши клетки себя чувствуют. И вот сейчас новость, что, значит, нельзя как будто бы, значит, утехами плотскими заниматься после прививки. Непонятно только там сколько дней, то ли три, то ли не три. Вот, потому что также это энергозатратная история, и вот, значит, ее лучше. И вот это все появляется, и я так понимаю, что это какая-то, видимо, такая продолжение вот этого информационного, вот это гонение этой информационной волны для того, чтобы, видимо, привлечь внимание к проблеме. Вот. При том, что, конечно, ну, вакцинация, темпы вакцинирования, они увеличились. Но еще вчера было известно, что более 3 миллионов человек привиты в Москве. Об этом сегодня еще говорит Собянин. И вот я хотела с вами поговорить, значит, еще о том, что в Госдуме комментируют и прогнозируют рост недоверия граждан в случае внесения вакцины от COVID-19 в календарь прививок. И об этом сказал Алексей Куриный, член Комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук. Он говорит следующее. С точки зрения чисто эпидемической календарь прививок, это поможет, внесение вот в этот календарь. Но с точки зрения здравого смысла, незаконченного полного цикла испытаний, это довольно рискованное будет решение. Это вызовет дополнительное снижение доверия граждан к государственной системе как таковой, еще и накануне предстоящих выборов. И у нас идут через противодействие. Я очень скептически отношусь, говорит он, к подобного рода заявлениям, когда все 100% прививать обязательно. Не на этом основании строится передовая модель или имидж страны. Ну, вот этого Анна Попова сказала, что если у нас 100% привьются, то мы как бы, ну, мы будем самой передовой страной вот в этом, хотя бы в этом вопросе, да, и, может быть, даже победившей в какой-то степени распространение коронавируса, да, внутри страны. Ну, вот, и он как бы критически, скептически к этому отнесся, а у меня возникает вопрос, а почему мы тогда вообще не относимся скептически к прививочному календарю как таковому. Ведь все-таки большинство людей его принимают, насколько я понимаю, да? Есть специальные для этого такие книжки ведутся, сертификаты прививочные. Когда ты ведешь, кстати, прививаться детей, некоторые выбирают там вакцины, есть выбор. Ты думаешь о себе, и, например, там можно привиться от энцефалита, если ты посещаешь там какие-то северные леса или любишь путешествовать там по Карелии, есть вот эти вот зоны, да, или на Дальний Восток едешь, и ты следуешь этому календарю, и даже необязательному. 7373948, почему же внесение в календарь может быть... Ну, как, есть прогноз такой, что это отобьет желание у людей. Но ведь третья фаза, она на самом деле рано или поздно, третья фаза исследования, она завершится. Ведь в истории человечества не было примера, когда приходилось так мобилизоваться ученым. Нет, не было такого примера. Но разве это не случай тот самый? 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста. Спасибо.
Да, пожалуйста. Да, я хотел спросить, а вы уверены, что надо прививать всех 100%?
Да, конечно. Но тогда еще маски надо носить, и тогда получится, что да? мы сделали все, что могли.
А маски носить тоже обязательно?
Желательно, пока мы не
победим. Желательно или обязательно?
С точки зрения эпидемиологов, если бы мы носили маски, как это требуется...
Всех эпидемиологов?
Все, да, все.
Нет, всех эпидемиологов?
Всех.
Или избранных?
Нет, не избранных. Вы хотите сказать, что как где же медицина, если у всех разные мнения? Вы это хотите сказать или что?
Да нет, а вы уверены, что вообще медицине надо, чтобы люди были здоровые?
Ну, конечно. Но это не медицине надо. Медицина найдет всегда... Смотрите, вы думаете, что вас специально калечат для того, чтобы долго потом лечить, так?
А помните, у вас был такой доктор Савельев выступал?
Был такой, выступал. Да, выступал.
Вот он сказал... что если найдут лекарство против рака, то этого человека сразу грохнут. А если кто-то придумает так, чтобы зубы у людей нашли способ выращивать, сохранять зубы, тогда сразу же...
Все стоматологи мира соберутся, и как гаитянского президента...
Он говорит, в ту же секунду выйдут. Понимаете, когда выгодно вакцинировать, когда вакцину продавать выгодно, продавать не человеку, а продавать государству.
Хорошо, у меня к вам встречный вопрос. У меня к вам встречный вопрос. Как вы думаете, государству выгодно, чтобы у него люди болели? Вот государство выгодно? Это, нет.
Какому государству?
Да любому государству. Какое ни возьми. Выгодно, вы думаете, болели? Ему выгодно, что конечно. Болели? Да, конечно, нет. Ну что вы?
Почему?
Нет. Иначе они бы не давали нам налоговый вычет 13% от потраченных на лечение. Вы знаете, что у каждого, кто платит налоги, есть право, ну, кроме самозанятых. Самозанятым не возвращают, насколько я понимаю. Ну, только в порядке исключения. Вот в коронавирусный год там вернули что-то, так обычно нет. Вам возвращают деньги, потраченные на лечение платное и на лекарства. Собирайте чеки. Ну, или у вас, если вы приложением платите, все это есть. Главное, рецепты, да, тоже хранить где-то в папочке в специальной. Предоставляете это в налоговую, и вам оформляется вычет в пределах 120 тысяч рублей в году. Если вы на такую сумму заплатили налогов, то вам вернут эту сумму. Ну, то есть... На 120 тысяч вы можете лечиться, а есть еще дорогостоящее лечение, которое не имеет предела. То есть, если вы зубы себе сделали на миллион, то вам 130 тысяч вернет государство. Если вы, ну, 13%, да, если вы, правда, заплатили. То же самое происходит с обучением. Почему это происходит? Потому что государству выгодно иметь здоровых и образованных граждан, которые работают. Значит, там, работают, понимаете, они должны работать, они должны делать экономику, они должны производить что-то, там, услуги, товары, неважно, какие-то идеи, смыслы, все что угодно. Они не должны лежать больные. Когда они лежат больные, это плохо государству, поэтому никакому государству, конечно же, не выгодно, чтобы люди болели, естественно, это минус. И не выгодно, чтобы они умирали. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Там, правда, другая проблема. Не выгодно, чтобы они старенькими в большом количестве сидели, но... С этим тоже предлагается бороться. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Мы не в морге работаем, мы больницы делаем.
Так.
Мы строители. Ну, я каждый день эти морги вижу. Да нет, они не переполнены. Так же, как обычно. Просто как раз мы, когда заезжаем на территорию больницы, машину ставим там именно, где этот морг. Ну, парковка такая.
А, с моргом все в порядке. То есть нету такого, что там пахнет?
Нет, и мы вот 15-ю делали в прошлом году. Тогда было, да, тогда там жестко было. Ну, нас выгнали, в смысле... как мы ее закрываем, в марте это было. А в этом году мы на кашерке там 3 этажа делаем. Мы вообще только больницами занимаемся. Ну, тогда было, да, а здесь, вы знаете, если я приезжаю каждый день туда, ну, строим, там, ну, нет такого, чтобы там ажиотаж, ну, люди ходят.
А это не коронавирусная? Там есть красная зона или это не то?
Ну, я не знаю, есть там, ну, заходишь, никто мне ничего не спрашивает. Там, ну, маски какие-то одевайте. И все, более того, мы делаем вот корпус длинный, метров 200, наверное. У нас одна половина там метров 50 делаем, и вторая половина. А посередине люди лежат, мы туда же находим. Ну, как, а как мы прыгать, мы же не можем.
Да, и, понятно. Ну, спасибо вам, что свидетельствуете. Да, да, спасибо, все. Никакого, видите, ажиотажа. Вот, по крайней мере, строитель, который каждый день заезжает на территорию больницы, не видит. Александр пишет, вы говорите очень грамотно для недумающей массы населения. И 2 лайка ставит Александр мне через Телеграм. Спасибо. 90% ИП на упрощенке, пишет Роман. И он же говорит... нам, что Анастасия, это когда ты работаешь не по упрощенной системе налогообложения, а если по упрощенке, то ничего никто не получит. Но это для вас, для великих, Роман, для великих, которые решились и работают в бизнесе. А те, кто получает зарплату, вот, у которых там за них все бухгалтерия делает, все эти отчетности, куда-то и налоги платят, за них бухгалтерия, да, только ты чистыми там на карту получаешь. И вот все равно, да, после этого ты в налоговой. Сейчас, кстати, даже не надо просить, как это ни странно, не нужно даже уже просить никакую 2НДФЛ в налоговой. Все это подгружается самостоятельно в твой кабинет в личный, ты это все видишь, сколько налогов было от твоего имени заплачено работодателем, сколько ты где, все это фиксируется, и ты видишь. Я вот такую сумму собираешь там, чеки заполняешь, ну, в табличке сам себе в Excel считаешь, сколько ты потратил, причем за родителей тоже, хотя юридически они, кстати говоря, не члены семьи, там, да, вот эти вот все истории там с юридической точки зрения, но если мама, папа, и ты за них платишь, за их лечение или их лекарства, тоже могут вернуть тебе эту сумму. И дети, и мужья, жены. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Меня зовут Сергей. Вот я хотел сказать насчет Гинзбурга, который изобрел этот спутник ВИ. Он же ведь сказал, послушайте.
Любой лекарственный препарат, включая вакцинные препараты, можно начинать исследовать на детском населении после того, как полностью, в полном объеме будут закончены исследования на взрослом населении.
Вот это микс. Такого у нас еще не было, чтобы слушатель дал нам звук. Так, и? Ну да.
А что мне? Послушайте.
Да нет, нет, уже спасибо, мы послушали, да. Да, сейчас начались испытания, наконец, на детях, да. Ну, там есть какие-то фазы, да, там сначала небольшое количество. Они уже, кстати, эти испытания стартовали, и через некоторое время нам разрешат прививать подростков от 12 лет. И тут, конечно, опять еще один вопрос возникает. То есть те самые люди, которые сомневались насчет того, идти нести ли собственное тело в пункт вакцинации, и они, например, решили, что да, они это делают. Вот, ну, я, например, вообще уже ревакцинировалась буквально неделю назад тоже спутником В. Для них станет вопрос о том, везти ли туда детей. Вот тут, мне кажется, конечно, будет еще больше, может быть, проблема, а может быть, нет. 7373948. Алло, здравствуйте.
Да, Анастасия, вот забота хорошая о народе. 700 человек в день у нас умирает, уменьшается население.
Уменьшается.
700 человек в день. А так, за эту пандемию, извините, сколько у людей уничтожили?
Сколько уничтожили? Ну, по каким-то данным, вот 4 миллиона в мире вот к текущему моменту скончалось всего от именно в момент вот диагностированного коронавируса. Там, понятно, осложнения разные могут быть. Да, чем старше пациент, тем более он уникален со своим набором там этих всяких штук. Но вот вам пример певицы Максим, да, которую сегодня вот в новостях, в телеграм-каналах, если вы подписаны, вы, наверное, видели уже. Ее пытались сегодня отключить от аппарата искусственного дыхания, но не смогли. Она находится в состоянии сопора. У нее в легких жидкость скапливается, она не может самостоятельно дышать. Да, да что мы все о плохом и о плохом, Алла из Северного Тушина. Ну, давайте я вам что-нибудь хорошее расскажу. Сейчас, секундочку, где моя отбивка? Сейчас я включу.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Власти КНР убрали панд из списка вымирающих видов животных. Все. И World... Как это? WWF? Как он? World... Wild World Foundation. Как она называется? Я что-то забыла уже. С пандой, да, во главе, как такой символ исчезающего вида. А теперь, значит, их численность в дикой природе за последние десятилетия выросла до 1800 особей, давайте так по-русски, 1800 особей благодаря усилиям китайских властей сейчас обитают. Таким образом, статус панд будет официально понижен с вымирающего до уязвимого вида. Большие панды – единственные представители семейства медвежьих, которые питаются исключительно растительной пищей. Панды крайне медленно растут и редко размножаются. По законам КНР убийство панды карается смертной казнью или пожизненным тюремным заключением. Кстати, сегодня была новость о том, что приговорили браконьеров, виновных в убийстве, там это странно так звучало, нашего тигра приморского Павлика, у него было имя «Тигр Павлик». Вот, они его там, видимо, в рамках там какой-то своей охоты застрелили. Вот их тоже сегодня приговорили. Там такие сроки, там 5 лет, там не какого-то общего режима, но, тем не менее, двух человек приговорили. А там, вот видите, за убийство смертная казнь. И я читала эту новость, говорит Москва у нас на радио, говорит МСК. Вот, я вспомнила о том, что когда зоопарки закрылись, в Китае же там авторитарно очень, там не то, что у нас, там не забалуешь, там быстро, там всем все, всем сказали по домам сидеть, все сидели по домам. И народ не выходил, и говорят, что панды в зоопарках, и в зоопарках из-за того, что не было посетителей, вдруг оказалось, что панды стали, вылезли там из своих этих убежищ и стали вести себя совершенно фривольно. Вот, и, значит, и там у них размножение пошло в гору, и вот это была такая новость забавная, как мне казалось, что панды, оказывается, просто стесняются людей, этих посетителей, и сейчас, вот только недавно, кстати, у нас открылся наш московский зоопарк, там у нас панд нет, если я ничего не путаю, вот, но там туда можно сходить, но мне кажется, что вот после таких новостей в зоопарк ходить вообще не хочется, беспокоить этих несчастных животных, которые там сидят у себя в вольерах, и им намного спокойнее, когда людей вокруг нет, на самом деле, никаких. Но если что, зоопарк открыт, в плюс 30, можно вне помещений там ходить и гулять. Так что это хорошие новости, наверное, для москвичей, не знаю. 21 час, всем спасибо, всем пока, до понедельника, в понедельник в 8 вечера. Жду вас на волнах радиостанции «Говорит Москва».